Глава 5. О рассуждении и научном знании. Что такое рассуждение? Когда человек рассуждает, он лишь образует в уме итоговую сумму путем сложения частей или остаток путем вычитания одной суммы из другой. Или, что тоже, если это делается при помощи слов, образует имя целого из соединения имен всех частей или от имени целого и одной части образует имя другой части. И хотя в некоторых вещах, например, в числах люди, помимо сложения и вычитания, называют еще другие действия, как умножение и деление, но эти последние суть то же самое, что первые, ибо умножение есть лишь сложение равных вещей, а деление лишь вычитание какой-нибудь вещи, повторенное столько раз, сколько мы можем. Эти операции свойственны не только числам, но и всякого рода вещам, которые могут быть сложены одна с другой или вычтены одна из другой. Ибо если арифметика учит нас сложению и вычитанию чисел, то геометрия учит нас тем же операциям в отношении линий, фигур, объемных и плоских, углов, пропорций, времен, степени скорости, силы, мощности и тому подобное. Логики учат нас тому же самому в отношении последовательности слов, складывая вместе два имени, чтобы образовать суждение, и два суждения, чтобы образовать силлогизм, и много силлогизмов, чтобы составить доказательство. Из суммы же, или из заключения силлогизма, логики вычитают одно предложение, чтобы найти другое. Политики складывают вместе договоры, чтобы найти обязанности людей, а законоведы складывают законы и факты, чтобы найти правильное и неправильное в действиях частных лиц. Одним словом, в отношении всякого предмета, в котором имеют место сложение и вычитание, может быть также и рассуждение, а там, где первые не имеют места, совершенно нечего делать и рассуждению. Определение рассуждения. На основании всего этого мы можем определить то, что подразумевается под словом «рассуждение», когда включаем последнее в число способностей человеческого ума, ибо рассуждение в этом смысле есть не что иное, как подсчитывание, то есть складывание, вычитание связей общих имен с целью отметить и обозначить наши мысли. Я говорю «отметить их», когда мы считаем про себя, и обозначить, когда мы доказываем или сообщаем наши подсчеты другим. Когда рассуждение бывает правильным? Подобно тому, как в арифметике неопытные люди должны, а сами профессора могут ошибаться, точно так и в другого рода рассуждениях могут ошибаться, выводить неправильные заключения самые способные, самые внимательные опытные люди. Это не значит, что рассуждение само по себе всегда бывает правильным в такой же мере, в какой арифметика является точным и непогрешимым искусством, и рассуждение одного человека или какого угодно числа людей не дает уверенности в его правильности, точно так же, как не дает уверенности в правильности какого-либо счета то обстоятельство, что его единодушно одобрило большое число людей. Вот почему при возникновении спора по поводу какого-либо мнения спорящие стороны должны добровольно согласиться между собой считать правильным мнение какого-либо арбитра или судьи, решению которого они готовы подчиниться, если не хотят, чтобы спор довел их до свалки или, в силу отсутствия правильного рассуждения, установленного природой, остался нерешенным. Так же следует поступать во всяких спорах. А когда люди, считающие себя умнее других, крикливо требуют, чтобы судьей было правильное рассуждение как таковое, но при этом, однако, добиваются, чтобы правильным считалось рассуждение не кого-то другого, а лишь их собственное, то это также неприемлемо в человеческом обществе, как в карточной игре по вскрытии козыря использование людьми во что бы то ни стало в качестве козыря, той масти, наибольшее количество которой находится в их руках. Ибо эти люди притязают не больше и не меньше, как на то, чтобы каждая из их страстей, которая овладела ими в данную минуту, была принята за правильное рассуждение, и это в их собственных тяжбах. Претендуя на это, они тем самым обнаруживают отсутствие у них правильного рассуждения. Польза и цель рассуждения. Польза и цель рассуждения заключаются не в том, чтобы найти сумму или истину одной или нескольких связей, лежащих далеко от первых определений и установленных значений имен, а в том, чтобы начать с этих последних и двигаться вперед от одной связи к другой. Ибо не может быть уверенности в правильности конечных заключений без уверенности в правильности всех тех утверждений и отрицаний, на которых они были основаны или из которых они были выведены. Точно так же, как глава семейства, который при подсчете складывал бы в одну сумму суммы всех счетов расхода, не проверяя, насколько правильно составлен каждый счет тем, кто его представил, и не зная, за что он платит, был бы в этом случае не в лучшем положении, чем если бы он принял весь счет оптом, доверяясь искусству и честности составителя счетов. Точно так же тот, кто, рассуждая о всех других вещах, принимает заключения, доверившись авторам, а не выводит их из первичных данных каждого счета, каковыми являются значения имен, твердо установленные определениями, напрасно тратит свой труд. Он ничего не знает, а лишь верит. Об ошибке и абсурде. Человек может размышлять и без помощи слов в отношении отдельных вещей, например, когда он при виде какой-либо вещи предполагает то, что, по всей вероятности, предшествовало ей, или, по всей вероятности, последует за ней. Когда же этого не происходит, то есть когда то, что по его предположению должно было последовать, не последовало, или то, что по его предположению должно было предшествовать, не предшествовало, то мы говорим о том, что человек ошибся. Такой ошибке подвержены самые благоразумные люди. Но когда мы, рассуждая словами, имеющими общее значение, приходим к общему ложному заключению, то, хотя в этом случае обычно говорят об ошибке, на самом деле здесь имеет место абсурд или бессмысленная речь. Ибо ошибка есть лишь обманчивое предположение, что что-либо было или будет. И хотя предполагаемое фактически не имело места в прошлом или не произойдет в будущем, однако возможность того и другого не была исключена. Когда же мы делаем утверждение общего характера, то оно в случае его неправильности не может быть представлено как возможность. А слова, при которых мы ничего не воспринимаем, кроме звука, суть то, что мы называем абсурдом, бессмыслицей или нонсенсом. Вот почему, если кто-либо стал бы мне говорить о круглом четырехугольнике, или об акциденциях хлеба в сыре, или о невещественной субстанции, или о свободном субъекте, о свободной воле, или о какой бы то ни было свободе, я не сказал бы, что он ошибается, а сказал бы, что его слова не имеют смысла, то есть, что он говорит абсурд. Выше я сказал в главе 2, что человек превосходит всех остальных животных способностью исследовать при восприятии какой-либо вещи, каковы будут ее последствия, какого эффекта он может достигнуть при ее помощи. Теперь я прибавлю, что другая степень того же превосходства состоит в том, что человек может при помощи слов свести найденные им связи к общим правилам, называемым теоремами или афоризмами, то есть, что он умеет рассуждать или считать не только числа, но и все другие вещи, которые могут быть сложены одна с другой или вычитаемы одна из другой. Однако это человеческое превосходство связано с противоположной привилегией, а именно привилегией абсурдов, которым не подвержено ни одно живое существо, кроме человека. А из людей более всего подвержены им те, кто занимается философией. Очень верно, Цицерон где-то сказал, что нет такого абсурда, которого нельзя было бы найти в книгах философов. Причина этого очевидна. Ни один из них не начинает своих рассуждений с определений или объяснений тех имен, которыми они пользуются. Этот метод применялся лишь в геометрии, благодаря чему ее заключения стали бесспорными. Причина абсурдов. Первое. Первую причину абсурдных заключений я приписываю отсутствию метода, тому, что философы не начинают своих рассуждений с определений, то есть с установления значения своих слов, как будто они могли бы составить счет, не зная точного значения числительных 1, 2 и 3. А так как все тела принимаются в расчет по различным соображениям, о чем я уже говорил в предшествующей главе, и так как эти соображения различно названы, то всякий абсурд возникает вследствие смешения или неподходящего объединения имен в единое утверждение. И вот почему. Второе. Вторую причину абсурдных утверждений я приписываю тому обстоятельству, что имена тел даются их акциденциям, или имена акциденций даются телам, как это делают те, кто говорит, что вера влита или вдунута, между тем, как ничто, кроме тела, не может быть влито или вдунуто во что-нибудь. Таковы также утверждения «протяжение есть тело», «приведение суть духи» и тому подобное. Третье. Третью причину я приписываю тому обстоятельству, что имена акциденций тел, расположенных вне нас, даются акциденциям наших собственных тел, как это делают те, кто говорит «цвет находится в теле», «звук находится в воздухе» и тому подобное. Четвертое. Четвертую причину я приписываю тому обстоятельству, что имена тел даются именам или речам, как это делают те, кто говорит «существуют всеобщие вещи», «живое существо есть род» или «всеобщие вещи» и тому подобное. Пятое. Пятую причину я приписываю тому обстоятельству, что имена акциденций даются именам и речам, как это делают те, кто говорит «природа вещи есть ее дефиниция, повеление человека есть его воля» и тому подобное. Шестое. Шестую причину я вижу в использовании вместо точных слов метафор, троп и других риторических фигур. Хотя в обиходной речи позволительно, например, сказать «дорога идет или ведет сюда или отсюда», пословица говорит «то или это», хотя дорога не может ходить, а пословица говорить. Но когда мы рассуждаем и ищем истину, такие речи недопустимы. Седьмое. Седьмую причину я вижу в именах ничего не означающих, но заимствованных из схоластики и выученных наизусть, таких как «гипостатические», «присуществление», «вечное ныне» и тому подобные бессмыслицы схоластов. Тот, кто умеет избегать таких вещей, нелегко впадает в абсурд, если только это не случается в силу пространности какого-нибудь рассуждения, из-за чего можно забыть то, что было сказано раньше. Ибо все люди рассуждают от природы одинаково и хорошо, когда у них хорошие принципы. В самом деле, кто же столь глуп, чтобы сделать ошибку в геометрии и еще настаивать на ней, когда другой обнаруживает ее? Научные знания. Отсюда очевидно, что способность к рассуждению не есть нечто врожденное, подобно ощущению памяти, или же нечто, приобретенное одним лишь опытом, подобно благоразумию, а достигается прилежанием. Во-первых, подходящим употреблением имен, во-вторых, усвоением хорошего и правильного метода, который состоит в продвижении вперед от элементов, каковыми являются имена, к суждениям, образованным путем соединения имен между собой, и отсюда к силлогизмам, которые суть связи одного суждения с другим, пока мы доходим до знания всех связей имен, относящихся к интересующей нас теме. Именно это и называют люди научным знанием. Между тем, как ощущение и память дают нам лишь знание факта, являющегося вещью прошлой и непреложной, наука есть знание связи и зависимости фактов. Благодаря такому знанию, исходя из того, что мы можем сделать в данный момент, мы знаем, как сделать что-нибудь отличное от этого или сходное с этим в иное время, если таково будет наше желание. Потому что когда мы видим, по каким причинам и каким образом что-либо совершается, то если подобные причины попадают в сферу нашего воздействия, мы знаем уже, как их можно заставить произвести подобные же следствия. Дети поэтому вовсе не одарены способностью к рассуждению до тех пор, пока они не получили способности речи. Тем не менее, они называются разумными созданиями в силу очевидной возможности обладать способностью к рассуждению в будущем. А что касается большинства людей, то хотя они обладают некоторой способностью к рассуждению, например, до известной степени при счете, однако они обладают ею в такой малой степени, что она приносит им мало пользы в повседневной жизни. Если в повседневной жизни одни лучше, другие хуже справляются со своими делами, то это зависит от различия их опыта, быстроты памяти, различного направления их склонности, а особенно от удачи, неудачи и ошибок одних в отношении других. Когда же речь идет о науке или об определенных правилах действий, то эти люди настолько далеки от них, что не знают, что это такое. Геометрию они принимают за колдовство. А что касается других наук, то те, кто не обучался их основам и не достиг некоторого успеха так, чтобы видеть, как эти науки получились и как они возникли, подобны в этом отношении детям, которые, не имея представления о рождении, верят рассказам бабушек, что их братья и сестры не родились, а были найдены в огороде. Тем не менее, те, кто не обладает никаким научным знанием, находятся в лучшем и более достойном положении со своим природным благоразумием, чем люди, которые вследствие собственного неправильного рассуждения или доверия к тем, кто неправильно рассуждает, приходят к неправильным и абсурдным общим правилам. Ибо незнание причин и правил не так отделяет людей от достижения их целей, как приверженность к ложным правилам и принятие ими причины того, к чему они стремятся, того, что является причиной не этого, а скорее чего-то противоположного. Заключаем. Свет человеческого ума — это вразумительные слова, однако предварительно очищены от всякой двусмысленности точными определениями. Рассуждение есть шаг. Рост знания — путь, а благоденствие человеческого рода — цель. Метафора же и бессмысленные двусмысленные слова напротив. Суть — что-то вроде Игнес Фатуи, блуждающих огней. И рассуждать с их помощью значит бродить среди бесчисленных нелепостей. Результат, к которому они приводят, есть разногласие и возмущение или презрение. Благоразумие и мудрость — их различия. Если богатый опыт есть благоразумие, то богатство знания есть мудрость, ибо хотя мы обычно обозначаем именем мудрость и то, и другое, однако римляне видели различие между пруденцией и сапиенцией, приписывая первое свойство опыту, а второе — знание. Чтобы сделать более ясной разницу между этими свойствами, приведем следующий пример. Предположим, что один человек обладает природной способностью и ловкостью в применении своего оружия. А другой сверх этой ловкости приобрел знание того, как он может ранить противника или быть раненым им при всяком возможном положении и способе защиты. Способность первого будет относиться к способности второго, как благоразумие к мудрости. Обе эти способности полезны, но вторая непогрешима. Тот же, кто, доверившись лишь авторитету книг, слепо следует за слепым, подобен человеку, доверившемуся ложным правилам учителя фехтования. Он самонадеянно отваживается выступать против врага, который либо убьет, либо посрамит его. Признаки научного знания. Некоторые из признаков научного знания достоверны и безошибочны, другие недостоверны. Достоверны, когда тот, кто претендует на обладание знанием какой-либо вещи, сам способен учить этому, то есть вразумительно доказать другому правильность своего притязания. Недостоверны, когда лишь некоторые частные явления соответствуют его претензии и вследствие многих случайностей оказываются такими, какими, по его утверждению, они должны быть. Признаки благоразумия все недостоверны, ибо невозможно замечать путем опыта и запоминать все обстоятельства, которые могут изменить успех. Но признаком безрассудства, презрительно называемого педантизмом, является то, что человек, не имеющий в каком-либо деле безошибочного знания, необходимого для успеха в этом деле, отказывается от собственной природной способности суждения и руководствуется общими сентенциями, вычитанными у писателей и подтвержденными многочисленными исключениями. И даже среди тех людей, которые на совещаниях по государственным вопросам любят показать свою начитанность в политике и истории, весьма немногие делают это в своих домашних делах, где затрагиваются их частные интересы, ибо они достаточно благоразумны в отношении своих частных дел. В общественных же делах они больше озабочены репутацией собственного остроумия, чем успехом дела.